Константин Образцов. «Единая теория всего». Том 2. Часть 2. Парадокс Ферми. Глава 5. Демон Лапласа. 2:37:03. Подошла Наташа, быстро оглянулась по сторонам, наклонилась к нам и громко зашептала. «Сейчас остановимся на 2 минуточки. Если хотите покурить, пойдемте, я вам дверь открою». И показала зажатый в ладошке круглый толстый ключ. «Отлично!» — воскликнул Адамов. «Что же мы сидим? Давайте быстрее». Мы вскочили с мест, задевая коленями столик, цепляя скатерть, пошатываясь и хватаясь за спинки сидений. «Туда, туда!» И Наташа повела нас по проходу между столами в сторону кухни. У нее была сдержанная экономная походка человека, большую часть времени проводящего в движущемся и раскачивающемся вагоне. При этом спина и плечи держались ровно и прямо, но все, что находилось пониже гибкой и узкой талии, непостижимым образом раскачивалось, подпрыгивало и вращалось так, словно бедра и ягодицы достались Наташе от танцовщицы с бразильского карнавала и жили своей собственной яркой и насыщенной жизнью. Мы протиснулись через узкий коридорчик, облицованный светлым пластиком, и вышли в железный грохочущий тамбур. Поезд медленно останавливался. За окном проплывали стальные решетчатые фермы угловатых высоких арок, протянувшихся над сплетающимися рельсами десятков путей, яркие фонари, разноцветные семафоры, крошечные кирпичные будочки, похожие на домик бедного кума тыквы, рядом с которыми неподвижно стояли люди в спецовках и провожали взглядом состав. Протяжный ляск долгой судорогой пронесся от локомотива до последнего вагона, и поезд остановился. Наташа вставила ключ в скважину внешней двери, провернула несколько раз и распахнула дверь настежь. В душный сумрак тесного тамбура влился воздух августовской ночи, прохладный, отдохнувший от дневного жара, и здесь, на техническом полустанке, пахнувший маслом, железом и криозотом. Мы с наслаждением закурили, выпустив наружу клубы из сизого дыма. Наташа со смущенной улыбкой мыкалась рядом с дверью в тамбур. «Наташенька, а вы что же?» — заметил ее Адамов. «Присоединяйтесь. Мы потеснимся, правда?» Через минуту мы уже дымили втроем, переглядываясь и довольно улыбаясь друг другу. Горящие торфяные болота остались далеко позади. Небо было залито холодным сиянием железнодорожных прожекторов, сквозь которые пробивались редкие и самые яркие звезды. На этом участке вечной битвы между природой и человеком величие летней ночи уступило позиции грозному индустриальному великолепию. «Красиво», — сказал я. «Жаль, что толком не видно звезд», — отозвался Адамов. «В августе и сентябре в наших широтах в ночном небе их тысячи тысяч. Мне однажды в конце сентября довелось побывать на Валааме. Там ночью Млечный Путь сияет так, что дыхание перехватывает. Полярная звезда, будто кто-то прожектором светит на землю. Большая медведица, как на картинке в учебнике. Кажется, можно заметить пунктирные линии, какими обычно соединяются звезды в созвездии на рисунках. У нас дома тоже летом небо красивое», — вздохнула Наташа. «И такое огромное, что чувствуешь, как оно землю охватывает. «А вы откуда, Наташенька?» — негромко поинтересовался Адамов. «Я с Алтая», — печально ответила Наташа. Мы помолчали немного, а потом я сказал. «Помню, в детстве я смотрел на звезды и думал, что если вот сейчас прилетят оттуда инопланетяне и предложат улететь с ними, то соглашусь, не раздумывая, даже если никогда не вернусь больше обратно». «Сколько вам тогда было лет?» — спросил Адамов. «Где-то 10 или 12». «Ну, в 12 лет я бы тоже согласился лететь куда угодно. А я бы и сейчас не отказалась», — сказала Наташа. Тревожный рубиновый свет семафора погас. Вместо него зажегся дружелюбный зеленый. Поезд вновь содрогнулся протяжно, и Наташа заторопилась. «Ой, мы поедем уже сейчас, надо двери закрыть». Мы выбросили сигареты, и она заперла дверь, а потом мы все вместе вернулись в теплый, ярко освещенный вагон-ресторан с таким чувством, как если бы отсутствовали не один год, успев совершить полет к дальним звездам и обратно. Ресторан почти опустел. От мрачного мужчины за дальним столом и модника в стильном летнем пальто остались только несколько грязных тарелок, бокал и ведерко с растаявшим льдом. За соседним столиком женщина в жемчужных бусах назидательно выговаривала своему визави. «Согласись, он все это время очень тебя поддерживал. Смягчил требования, пошел на снижение критериев качества, да и сам поучаствовал, когда испытания совсем в тупик зашли. Так при чем тут чьи-то интриги? Если ты уверен в продукте, просто докажи это экспериментально. Поговори с технологами. Может быть, нужно снова катализаторы применить, я не знаю». Помятый мужчина вздыхал и соглашался. Мы уселись за столик, Наташа отошла и вернулась с кувшином томатного сока. «А садитесь с нами», — неожиданно предложил Адамов. Она испуганно замахала руками. «Нет, что вы, мне же работать надо, я не могу». «Наташа, какая работа? 3 часа ночи, и ресторан пустой», — возразил Адамов. «Только мы сидим, да вот еще товарищи». Он перегнулся через проход и строгим голосом осведомился у наших соседей. «Товарищи, вы ведь не будете возражать, если девушка с нами посидит?» Те покосились, но возражать не стали. «Ну а если еще кто-то придет?» — попыталась слабо сопротивляться Наташа. 3 часа ночи. Выгоним!» — пообещал Адамов. «Все, дело решенное. Берите себе, что хотите, мы угощаем и садитесь». «У нас тут интересно», — добавил я. Наташа сдалась, принесла себе стаканчик апельсинового сока, куда Адамов тут же плеснул водки. Мы сдвинули рюмки и выпили за расширение нашей компании. «Вам знакомо имя академика Приныгина?» — спросил Адамов. «Нет?» «Как, и не слышали никогда?» «Стыдно, молодые люди. Иван Дмитриевич Приныгин. Это же глыба. Матерый человечище, гениальный математик и физик-теоретик, академик, действительный член Академии наук, автор десятков монографий и бесчисленного множества статей, лауреат Сталинской премии, 2 ленинских премий и множество государственных наград. Человек пестрый и непростой судьбы. Родился еще в Российской империи, в Ивангороде. Потом вместе с семьей перебрался в город Ямбург, тот, что потом переименовали в Кингисепп. Еще студентом вел переписку с Николой Теслой и Альбертом Эйнштейном. Причем уже тогда критиковал последнего за идею космологической постоянной, которую впоследствии сам Эйнштейн назвал своей самой большой ошибкой. Во время войны ушел в подполье, партизанил, за что потом парадоксальным образом получил 10 лет лагерей. Но освободился досрочно, был реабилитирован и вернулся к научной деятельности. Ни одно самое громкое, самое масштабное открытие или научный прорыв в области точных наук за последние 50 лет не обошлись без участия Приныгина, а сам он настолько обогнал свое время, что постичь суть его собственных изысканий могут разве что десяток другой человек во всем мире. Человек стальной воли, острого ума, всегда на переднем крае научной мысли, он, в отличие от многих функционеров и администраторов от науки, в любой момент смелым в руке у доски мог за 10 минут поставить на место любого, кто бросит ему вызов. А уж вооруженный логарифмической линейкой в состоянии был разгромить и обратить в бегство десяток профессоров, пусть бы даже за ними стояли самые современные ЭВМ и десятки адъюнктов и аспирантов. Звание ученик Приныгина значило больше, чем любая научная степень, а его самого привлекали как эксперта для решения самых значимых и спорных вопросов современной науки. И если уж Приныгин одобрял проект, то никто не посмел бы сказать слово против, будь он хоть 3-жды партиец. Мало этого, Приныгин прославился еще и как живописец, создающий монументальные и величественные пейзажи северных гор и морей, а также как поэт, укладывающий в стихотворные строфы самые сложные научные выкладки. Наверное, потому стихов его никто не может понять, а некоторые не в состоянии и прочесть. Вот он каков, Приныгин. Мы с Наташей были под таким впечатлением от этого неожиданного панегирика, что немедленно с чувством выпили за неведомого нам доселе Приныгина. Адамов тут же освежил содержимое наших рюмок и налил водки в Наташин стакан так щедро, что оранжевый сок побледнел, будто лишившись чувств. «А он еще жив?» — спросил я. Адамов нахмурился. «Неизвестно. Если и жив, то ему сейчас должно быть уже больше 100 лет. Невероятно, конечно, но в отношении такого человека ни одно предположение не будет достаточно невероятным. Вообще многое в личности Приныгина окутано тайной. Например, нет практически ни одной его фотографии. Единственный существующий фотопортрет датирован 1958 годом и кочует из книги в книгу и из журнала в журнал. О семье тоже есть только противоречивые и разрозненные слухи. Кто-то утверждает, что у него была жена и есть сын, ныне подвязающийся не то на военной, не то на научной стезе и сменивший фамилию, чтобы тень прославленного отца не осеняла его жизненный путь. Кто-то, напротив, уверен, что кроме родителей, из родственников у Приныгина была только родная сестра, пропавшая во время гитлеровской оккупации Кингисеппа. Несмотря на масштаб деятельности, образ жизни он вел всегда замкнутый, а к началу 90-х годов и вовсе превратился в анахорета, работая в Гатчинском институте ядерной физики над совершенно секретным проектом, весь масштаб и значимость которого невозможно и осознать. «Потрясающе», — признал я. «Но к чему вы это все рассказали?» «А к тому», — поднял палец Адамов, «что этот вот человек, который легко мог проигнорировать приглашение на самый значительный международный симпозиум и оставить без всякого ответа письма от маститых профессоров, этот гигант мысли и титан духа переписывался со школьником, 13-летним мальчишкой из Ленинграда, причем едва ли не на равных. И мальчишкой этим был Савва Ильинский». Савва Гаврилович Ильинский родился в 1949 году в городе Северосумске, что в Михайловской области, далеко на севере, у берегов Холодного моря. Мать его, Леокадия Адольфовна Ильинская, была женщиной поистине выдающейся, из рода тех самых промышленников Ильинских, которые являлись одними из первых строителей и основателей города, актриса и даже, как утверждали некоторые, а у нас нет оснований тому не верить, звезда местного драматического театра. В этом статусе она встретила начало Великой Отечественной войны и ушла добровольцем на фронт. Это само по себе поступок для женщины, поступок вдвойне, а для 22-летней подающей надежды актрисы, которая могла бы преспокойно пережить военное время в родном городе, но по-прежнему выходя на сцену и лишь изредка выезжая на спокойные участки фронта в составе агитбригады, и вовсе подвиг. Но молодая артистка Леокадия выбрала другой путь, который прославил ее в иной, по-настоящему драматической роли. Она стала Лидой Ильинской, самой результативной и едва ли не единственной женщиной-снайпером Заполярья, героиней Северного фронта, воевавшей в составе разведроты, десятки раз ходившей за линию фронта вместе с диверсионными группами и уничтожившей в полярных метелях среди ледяных скал и заснеженных сопок без малого сотню фашистских офицеров и солдат.